В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вас слышать вас сегодня в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас довольно много вопросов вам задают наши слушатели в программу. И начнем мы с вопроса из Белоярского района. Радиослушательница спрашивает, клетчатка и пищевые волокна – это одно и то же или нет?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, в таком ходе практически одно и то же, можно поставить знак «равно», но при углублении понимания и знаний хотелось бы дать некоторые уточнения, которые покажут, насколько важно отличать их и насколько важно их на самом деле в своей жизни, эти знания, применять. Дело в том, что клетчатка, по сути своей, это один из видов пищевых волокон, если быть точнее, это целлюлоза. А пищевые волокна – это целый большой объемный класс компонентов питания. Первое, что очень важно и нужно представлять для здорового образа жизни, что пищевые волокна в современном питании человека, они возводятся первые строчки важности и полезности для организма. Для здоровья диета должна содержать более 25 грамм пищевых волокон. В некоторых странах цифру несколько больше даже воспринимают, до 30 грамм. Но печаль в том, что если посмотреть статистику Российской Федерации, соседних стран, стран Европы, оказывается, только где-то порядка 10 с небольшим процентов мужчин и около 5% женщин употребляют соответствующее количество клетчатки. То есть на самом деле кушают очень мало этого очень важного компонента пищи. А дело в том, что пищевые волокна – это несъедобные части растений или аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию в тонкой кишке человека. – Они могут быть полностью или частично подвергаться такому процессу, как ферментирование, то есть ферменты человека, они взаимодействуют с этими пищевыми волокнами. И главное, что пищевые волокна – это на самом деле неотъемлемая, обязательная, очень важная среда для роста микроорганизмов в кишечнике, полезных микроорганизмов, без которых трудно себе представить нормальное функционирование человека. Известны медико-биологические эффекты пищевых волокон. Они все на самом деле имеют очень важный и большую пользу, значение. Это влияние на моторику желудка. То есть они на самом деле замедляют моторную функцию желудка, чем самым улучшая процесс пищеварения. Но в дальнейшем, поступая в тонкую или в толстую кишку, они стимулируют моторику. То есть у них есть очень важные такие компоненты регуляции моторной функции. То есть в желудке они обеспечивают лучшее пищеварение, в кишечнике они стимулируют ускоренное движение, ускоренный транзит. Я уже сказал, что воздействие на микрофлору трудно переоценить. Дело в том, что человек современный, к сожалению, теряет разнообразие микрофлоры. И в основном из-за того, что не употребляет вот ту питательную среду, за счет которой растут микроорганизмы. Резкое изменение характера питания современного человека привело к тому, что в кишечнике современного человека очень большое количество микроорганизмов, питающихся за счет белка, за счет жиров. Это приводит как раз к так называемым заболеваниям, зависимым от употребления не совсем здоровых продуктов, и к ожирению, и к давлению, и к атеросклерозу. А продукты, которые полезны для микрофлоры здоровой и способствуют снижению риска диабета, атеросклероза, избыточной массы тела, они, естественно, эти микроорганизмы не развиваются из-за того, что клетчатки нет. Плюс у пищевых волокон есть функция и всасывать в себя лишний холестерин, лишние желчные кислоты. То есть это природный фактически сорбент. Одно из таких направлений в медицине – это энтеросорбция, то есть поиск продуктов, которые и химических элементов, которые обладают вот таким свойством сорбции. А что искать, когда нужно просто нормализовать употребление пищевых волокон как таковых? Сами по себе пищевые волокна, они делятся на несколько категорий, скажем, по растворимости. Растворимые, такие как пектины, камеди, гемицеллюлозы и нерастворимые, в частности целлюлозы, да, лигнин. И по источнику питания очень важно понимать. Традиционные, то есть пищевые волокна, о которых мы не задумываемся, употребляем их в рамках приемов пищи, овощей, фруктов, ягод, орехов, злаковых, бобовых. Если не традиционные пищевые волокна, которые сейчас в медицине тоже получают определенное развитие, скажем, пищевые волокна из лиственной и хвойной древесины. Есть некоторые лекарственные средства вот на основе этих пищевых волокон. И даже в космической медицине пытаются применять вот эти интересные такие направления по нетрадиционным пищевым волокнам. То есть это все полезно для организма, только традиционно мы не употребляем эти компоненты как таковые. Ну и в заключение хотел бы сказать, что есть огромное количество современных работ, которые показывают, что люди, которые употребляют в пищу достаточное количество пищевых волокон, у них ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний, ниже риск онкологических заболеваний, ниже риск сахарного диабета, ниже риск потери мышечной массы тела, потери физической активности с возрастом. То есть есть очень большое количество замечательных современных работ, которые говорят, что это должно быть просто таким вот важным компонентом в здоровом питании человека. Но, повторюсь, к сожалению, сейчас вот среднестатистический человек употребляет где-то грамм 10-15 пищевых волокон. Это, конечно, мало. Ну почему? Потому что быстро перестроилась пищевая промышленность. Сейчас проще насытиться, конечно, тем, что на самом деле проще съесть бутерброд, да? Съесть там кусочек мяса или что-то другое. А каши, содержащие пищевые волокна, и фрукты, и овощи стали не очень популярны. И чтобы употребить как минимум 20 грамм значит, пищевых волокон, нужно каждый день съедать 400 грамм овощей. Это нормальное, здоровое питание. Нужно отдать предпочтение крупам, которые содержат большое количество пищевых волокон. Это гречиха, соя, ячмень. Вот, то есть питание то, которое на самом деле все понимают здоровое, только мы сейчас с точки зрения современной науки поняли, что это здоровое питание в первую очередь за счет пищевых волокон, и это самый главный фактор здоровья сосудов и здоровья человека по многим другим на самом деле компонентам. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос из Белоярского района. Какое количество картофеля можно употреблять без вреда для здоровья?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, давайте посмотрим или вспомним о пищевой ценности картофеля в 100 граммах. И окажется, что это достаточно высококалорийный продукт, то есть в 100 граммах картофеля содержится 77 килокалорий. Я напомню, что в 100 граммах, допустим, белкового продукта содержится порядка 40-50 калорий. Да, 100 грамм жирного продукта, конечно, дадут больше калорий. На одном грамме жира это где-то 9 калорий. Но вместе с тем, за последние буквально десятилетия картофель из продукта, который не лимитировался по употреблению, перешел в продукт, на самом деле, который требует понимания, ограничения в употреблении. В 100 грамм его содержится 2 грамма белка, меньше полграмма жира, 16 с лишним грамм углеводов и всего лишь один с небольшим грамм пищевых волокон, то есть те, о которых мы говорили с вами выше. То есть, несмотря на то, что, в общем, продукт, да, казалось бы, лежит на одной полке с овощами, но это далеко-таки по пищевым волокнам не здоровый продукт и высококалорийный за счет углеводов. Он содержит огромное количество крахмала. Крахмал в организме с одной стороны накапливается, с другой стороны достаточно быстро переходит в глюкозу. То есть люди, у которых нарушен обмен сахара, люди с сахарным диабетом, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с избыточной массой тела, люди с низкой двигательной активностью, они, конечно же, по современным рекомендациям диетологов должны употреблять картофель не чаще, 2 раз в неделю. На самом деле должен быть такой лимит его употребления. Но у людей с нормальной массой тела, с физической достаточной активностью, без сопутствующих заболеваний, диетологи говорят, что, в общем, две картофелины средние в день – это вполне нормальный рацион питания, потому что, в общем, те калории, которые в нем содержатся, и при отсутствии заболеваний, они встраиваются в обмен веществ и не несут угрозы. Поэтому все зависит от спектра заболеваний, от состояния человека, вот таким рекомендациям. Спасибо.
Спасибо. И третий вопрос от этой слушательницы. Какие признаки повышенной и пониженной кислотности желудка?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы дать некоторые комментарии по изменению во врачебной среде, изменению в медицинской современной системе, отношению к определению кислотности. Раньше практически все, кто страдал тем или иным заболеванием желудочно-кишечного тракта, в первую очередь с врачом обсуждали в том числе параметры кислотности желудка. Практически всем в гастроэнтерологических отделениях обязательно измеряли кислотность желудочного сока методом титрования. Вводили зонд, брали желудочный сок, определяли его кислотность и определяли вот те или иные стратегии лечения. Современная наука показала, что это не очень продуктивно и не очень значимо. Почему? Потому что на самом деле это не является краеугольным камнем для подавляющего большинства людей. Даже если у человека пониженная кислотность, но она есть, у человека сохраняются все другие аспекты, на которые врач должен воздействовать в рамках лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если у человека даже колебания есть кислотности, но нет полной отсутствия кислотности, так называемой аноцидного состояния, то на самом деле многие группы, которые раньше разделяли и дробили, они лечатся приблизительно одинаково. Следующий момент. В лечении заболевания желудка, конечно же, сейчас врач отталкивается не столько от изменения кислотности, сколько от поиска причины. И мы с вами уже знаем и понимаем, что если речь, допустим, идет о гастрите, да, воспалении желудка, то в подавляющем большинстве случаев очень важно определить, есть инфекция, так называемая желудочная, да, геликобактер пилори или нет. И нужно лечить эту инфекцию. Самое интересное, что если эту инфекцию вылечить, то кислотность может отчасти даже восстанавливаться, отчасти происходить ее процессы нормализации, потому что на процессы выделения желудочного сока, именно содержание соляной кислоты, во многом влияет наличие вот именно процесса инфекции как таковой. Ну, боюсь, что я вас запутаю этими многими вещами, но позвольте мне дать короткое резюме. Определение кислотности сейчас принципиального значения не имеет. Принципиальное значение имеет определение причины, воздействие на причину и полностью остановка течения заболеваний. Если это инфекция, нужно лечить инфекцию. Если это иммунные нарушения, важно следить за иммунными нарушениями. Если это заброс желчных кислот, нужно лечить заброс желчных кислот. Если это лекарственное поражение желудка, нужно разбираться с лекарственными поражениями желудка как таковыми. Но вместе с тем, конечно же, есть некоторые признаки, которые говорят о тех или иных отклонениях кислотности желудка. Но говоря о них, очень важно сделать отступление. Дело в том, что все и клинические, и признаки, связанные с, скажем так, картиной эндоскопической, когда человек сделал ФГС, и у него выявили те или иные признаки изменения в желудке, да, или даже взяли биопсию, они не имеют стопроцентной, скажем так, связи, стопроцентного определения, какова кислотность. То есть, опять же, определить кислотность можно только с помощью современного метода, когда вводят зонд, да, желудок, и приборчик специальный показывает, какова кислотность у человека. Но еще раз повторюсь, насколько это важно сейчас в каждом конкретном случае. Ну, если раньше это делали, допустим, 90% людей, да, сейчас это важно, может быть, там 0,1, 0,01 людей, потому что серьезным образом поменялись подходы к ведению пациентов. Не знали раньше, что есть инфекция, что насколько влияет лекарство, насколько влияет те или другие состояния. Сейчас поменялось лечение от лечение следствия на лечение причин. Какие могут быть все-таки признаки, если этот вопрос действительно вот интересует вас в рамках таких развития, представления здоровья, какие могут быть признаки, говорящие о повышенной и пониженной кислотности? Если говорить о клинических признаках, то голодная боль чаще всего сочетается с повышением кислотности или нормальной кислотностью. Дело в том, что вот нормальная кислотность – это же тоже очень высокое содержание кислоты. Ну, кто хоть раз испытывал рвоту, тот помнит, что после рвоты горло обжигает. Это нормальная реакция кислоты на слизь, реакция слизистой на содержание кислоты в желудке. То есть там настолько в норме даже много кислоты, что даже если мы говорим нормальная, она, в общем, абсолютно с физиологической точки зрения должна быть только в желудке, а не в каких-то других отделах. Заброс нормальной кислоты в пищевод всегда приводит к ожогу пищевода химическому, если количество забросов превышает определенную норму. Но, возвращаясь к признакам, голодные боли, чаще всего нормальная или высокая кислотность, тянущие, распирающие боли, чувство дискомфорта после еды, вероятнее всего кислотность низкая, хотя здесь могут быть и просто расстройства моторной функции желудка как таковой. При ФГС, если есть эрозия язвы, скорее всего кислотность нормальная или высокая. Если врач-эндоскопист пишет атрофию, то есть уменьшение количества желез, снижение, скажем так, вот ямок желудочных, да, он видит признаки истончения слизистой, скорее всего, кислотность может быть низкая. И при биопсии, то есть когда берут исследование ткани желудка, если пишет врач атрофический гастрит, то кислотность, вероятнее всего, может быть, не обязательно, но может быть снижена. Если нет признаков атрофии, то кислотность, как правило, нормальная или повышенная. Видите, здесь очень много нюансов как таковых, но я пытаюсь показать вам, что важно сейчас перейти все-таки к поиску причины воздействия на нее, а не лечить кислотность, которая является, как правило, изменением следствия этой причины, и воздействие на нее уже имеет второстепенное значение. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос из Екатеринбурга от Татьяны Владимировны. Вот опять же про ФГС. Прошла фиброгастроскопию, поставили диагноз грыжа пищевода. Врач объяснил, что этот диагноз обусловлен сколиозом, которым я страдаю. Чем чревата грыжа пищевода и как поддерживать себя?
Уважаемая Татьяна Владимировна, уважаемые радиослушатели, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – это ситуация, когда часть желудка, она выпирает из-под диафрагмы и выходит несколько выше. Дело в том, что вот диафрагма имеет такое отверстие, да, вот, пищеводное отверстие, вот, диафрагмы. И в это вот кольцо мышечное как раз проходит пищевод и желудок. И в норме анатомически пищевод должен располагаться выше диафрагмы, желудок ниже. Если желудок несколько выпирает, то это есть, собственно, грыжа. Да, то есть такой желудок выходит сквозь это отверстие несколько выше в сторону пищевода. Грыжа может быть скользящая, то есть она скользит, она не постоянная, она не зафиксирована. То есть при определенных увеличениях объема там, давления в брюшной полости желудок, как говорит врачи, пролоббирует, то есть выпирает вот через это отверстие выше. Ну, это все восстанавливается, как только восстанавливается давление, да? Вот. И может быть фиксированное, то есть когда желудок уже вышел в это отверстие, и кольцо ущемилось, и желудок ниже уже самостоятельно не уходит. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы встречается достаточно часто у людей старше 40 лет. По некоторым данным, она встречается чуть ли не 30-40% людей, то есть каждого третьего, четвертого человека, который прошел фиброгастроскопию. Сама по себе скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – это фактор риска воспаления пищевода, так называемого рефлюксоэзофагита, то есть рефлюкс – это заброс из желудка в пищевод, да, эзофагит – это воспаление пищевода. То есть следствие, когда вот эта грыжа, вот это пролоббирование желудка мешает нормальному работе клапана. Между пищеводом и желудком есть клапан. ну, нижний пищеводный сфинктер, так называемый. То есть это такой циркулярный жёлоб. Если вот вы руку сожмете пальцами, то это вот и есть такой вот сфинктер, который не дает забрасываться желудочному содержимому, ну, по аналогии так, значит, циркулярные мышцы, не дает забрасываться содержимому желудка в пищевод. Грыжа, естественно, она вот этот механизм вот анатомического соответствия она нарушает. То есть желудок не на месте, он туда-сюда гуляет. Вот. И вот этот циркулярные мышцы, они уже работают не в полную силу, получается, между пищеводом и желудком. И происходит заброс. Особенно в горизонтальном положении, да, особенно после обильного приема пищи, особенно в ситуации, когда человек принимает продукты, провоцирующие повышенное отделение соков в желудке как таково. Вот. Но не у всех, на самом деле, грыжа является обязательным фактором риска вот этого воспаления пищевода. Если есть симптом изжога, отрыжка пищи, заброс пищи в полость рта после приема пищи, да, значит, вот основные симптомы. Чувство жжения за грудиной, нарушение при глотании, то это могут быть как раз вот симптомы, когда грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, она привела к развитию воспаления пищевода. Но у ряда людей грыжа не является обязательным компонентом заболевания, и люди, соблюдающие питание, нормальное, нормальную массу тела, нормальную физическую активность, они, в общем, с этой грыжей практически живут, так как без нее она не влияет существенно на здоровье человека. Поэтому сам по себе факт грыжи – это не беда. Вот, она важна только как предрасполагающий момент к болезни пищевода. Если такую грыжу в пищеводе нашли, что человеку нужно сделать? Первое – обратить внимание на собственный вес. Чем выше у него вес, тем выше внутрибрюшное давление, тем выше факторы, провоцирующие рост этой грыжи. Нужно нормализовать вес. Да? Как нормализовать? Питание овощное, то, что мы с вами каждый раз говорим, насколько важно в питании соблюдать баланс фруктов, овощей, меньше кушать, значит, жирных продуктов, мяса, других компонентов, дающих избыточную массу тела. Физическая активность, ходьба, движение очень хорошо помогают такие, значит, упражнения, как дыхательная гимнастика. Некоторым людям рекомендуют, ну, вот это так, знаете, насколько это удобно человеку, пение, да, некоторые элементы физической активности другого характера, допустим, плавание, тоже развивает и дыхание, и нормализует тонус брюшного пресса как такова. Вот. Отсутствие в питании обильной пищи, не кушать на ночь. То есть, когда человек много ест и кушает на ночь, он ложится, у него давление как раз распределяется неправильно. Вот основные факторы профилактики того, чтобы грыжа не стала предрасполагающим моментом к развитию заболевания пищевода. У некоторых людей грыжа может быть на самом деле так, один из компонентов ее развития – это искривление позвоночника. Но, честно, тут должно быть такое очень серьезное искривление позвоночника тяжелой степени. Вот в таких, в легкой, в средней степени сколиоз практически никак не влияет на фактор риска развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, ну, рассматривают как один из компонентов. Поэтому пугаться не нужно, нужно изменить образ жизни, следить за симптомами пищевода, правильно питаться, и все будет хорошо. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Из Екатеринбурга вопрос от нашей радиослушательницы. Она просит рассказать про ротавирусную инфекцию, ее симптомы и лечение.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, ротавирусная инфекция, я думаю, мы из названия это все с вами достаточно хорошо понимаем, это инфекционное вирусное заболевание. Это вообще наиболее частая причина острого поноса, острой диареи у детей. Оно входит в группу так называемых вот вирусных кишечных инфекций. Есть помимо ротавируса норовирусные инфекции, другие составляющие. Но ротавирус, он занимает такую вот доминирующую позицию в лидере этих, вот списка этих заболеваний. Вирусные кишечные инфекции. Вот основное на самом деле определение, которое важно нам помнить. Дело в том, что основной путь передачи ротавирусов, ну, вирус — это мелкая частица, которая, вот, биологическая частица, которая живет внутри клетки. Основной путь передачи — это через загрязненные руки, через загрязненные поверхности и вещи. Беда в том, что ротавирус очень стоек к воздействиям окружающей среды. Ему вообще вот на самом деле температурные колебания практически не имеют значения, как для большинства других вирусных инфекций, значимых в летний период. Он очень хорошо переносит низкие температуры, поэтому его любимая, к сожалению, сезон – это как раз осень и зима. На осень, зиму, на раннюю весну приходится вот основной период вспышек, значит, ротавирусной инфекции. Это самое главное. Ротавирус, попадая от больного человека к человеку здоровому, он повреждает клетки тонкого кишечника, вызывает в них гибель, воспаление, и формируется острая диарея, острый понос. За счет того, что клетки кишечника уже нарушают свою функцию, и плюс еще и за счет воспаления происходит активная секреция жидкости в кишечник. Водная диарея, такая водянистая диарея, это характерный симптом ротавирусной инфекции. Болезнь носит циклический характер, выделяет инкубационный период, причем он может быть очень короткий, от нескольких часов, но может быть и до 5 суток после контакта с больным человеком. Острый период – это где-то 3-7 дней, вот, когда у человека есть температура, рвота, понос, да, ну вот такой характерный стул, я уже сказал, он своего рода такой глинообразный, серо-желтый, водянистый. Ну, у некоторых людей могут быть еще и симптомы такого респираторного заболевания, насморк, покраснение в горле, боли в горле, вот, потому что вирус может давать такой кратковременный воспалительный процесс и верхних дыхательных путей. Чаще всего болеют дети. Дело в том, что, как показывают современные такие наблюдения эпидемиологические, до 5 лет практически все дети переболевают ротавирусной инфекцией. Ну, очень высокая контагиозность. То есть если кто-то заболел в детском садике, то вероятность заболеть очень высока. В общем, в группе, в коллективе, и дети приносят домой. При несоблюдении соответствующих мер ротавирус может достаточно легко передаться взрослым. Вот, хоть взрослые в основном имеют иммунитет и имеют и невосприимчивость многие, но у ряда людей могут быть ослабления с возрастом иммунитета, они могут повторно болеть ротавирусной инфекцией. Беда в том, что еще он присутствует в различных, скажем так, вариациях и штаммах. И, ну, чаще всего это наиболее типично, 90% один такой штамм циркулирующий, но могут быть и другие циркуляции вот, у людей в популяции. Меры профилактики – это вакцина, вакцинация, хотя не во всех регионах введена вакцинация в национальный календарь, поэтому здесь возможно и активное, конечно, участие родителей в рамках здоровья, то, чтобы поставить вакцину самостоятельно ребенку. Но проводится вакцинация детям, как правило, раннего возраста жизни, достаточно рано нужно об этом озаботиться. Основное лечение, оно только лишь по лечению основных симптомов. То есть нет таблеток, которые бы ротавирус убивали. Лечится в основном симптом диареи и обезвоживания. Самая большая беда, которая возникает при этом состоянии заболевания, это потеря жидкости, дегидратация. И у детей, особенно раннего возраста, эта дегидратация, она особенно опасна, потому что дети очень плохо ее переносят, у них быстро развивается декомпенсация сердечно-сосудистой системы, потеря давления, системные расстройства работы мочевыделительной системы, почки не работают, если обезвоживание, сердце начинает плохо работать, поэтому очень строго нужно следить за симптомами потери жидкости. Если ребенок вялый, если у него появляется сухость во рту, да, если у него, значит, симптомы сухости кожи, заторможенность, это просто мгновенная должна быть реакция для восполнения жидкости и желательно уже внутривенно. Но в домашних условиях, если течение легкое, если нет сильного обезвоживания, как правило, это важные аспекты оральной регидратации. То есть нужно следить за употреблением жидкости ребенку. Очень важно. Здесь должны быть употребления не меньше 30-40 миллилитров на килограмм веса, плюс потеря жидкости, которая там с рвотой произошла, и плюс компонент потери жидкости с каждым стулом, с диарейным состоянием, как таковым. Из лекарственных препаратов первое время применяют энтеросорбенты, самые популярные смектит и другие энтеросорбенты. Симптомы дегидратации, осиплость голоса. То есть много разговариваешь, да, не успеваешь попить чай, вот симптом дегидратации. Поэтому обращайте внимание на голос. Если люди страдают диареей, в качестве примера, если у него слабый голос, сиплый голос, все, сразу же нужно здесь насторожиться. Ну, в качестве дополнительного лечения здесь еще должны быть, конечно же, и пробиотики рекомендую, те, которые врач выписывает. Но в любом случае это всегда медицинское сопровождение. Меры профилактики, они стандартны для любой кишечной инфекции. Это обработка рук, обработка поверхностей, возможности максимальной изоляции, отдельная кружка-ложка. Вот, это существенным образом помогает на самом деле не распространять инфекцию внутри семьи.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос из Екатеринбурга от этой же слушательницы. Как относиться к дневному сну? В выходной день иногда хочется прилечь на часик. Полезно ли это для организма или стоит преодолевать это желание?
Уважаемые радиослушатели, последние годы сомнология, то есть наука, изучающая сон, она очень активно развивается, и очень много интересных исторических аспектов мы видим. Достаточно часто с исторической точки зрения очень интересно посмотреть на образ жизни и сна у людей, 300, 400, 500 лет назад. И те исторические источники, которые есть, показывают, что вообще раньше были несколько другие моменты в рамках распределения сна у людей. И во многих регионах достаточно традиционно было днем спать, ночью иметь прерывистый сон, то есть люди ложились спать достаточно рано. При заходе солнца это было и 6, и 7, и часов вечера спали, ночью просыпались 2-3 часа ночи, делали дела, ходили даже в гости, и потом, или еще имели какой-то период сна, да, и днем, возможно, сон этот дополняли. Как вы знаете, в некоторых регионах нашего земного шара вообще дневной сон – это вообще обязательный компонент, да, для жизни человека в силу климатических особенностей, в силу характера труда, что достаточно сложно в жаркий период времени днем выполнять те или иные функции как таковы. Но вместе с тем важно отметить и вообще отдельно дневной сон как таковой. Современные специалисты, неврологи, занимающиеся сном, они вообще очень часто в такой популярной литературе дневной сон наделяют великой силой. И дело в том, что есть для этого очень интересные физиологические обоснования, которые показывают, что дневной сон, он, во-первых, обладает противострессовым, очень важным компонентом. Он улучшает функции знания и сознания, функции памяти у человека. Вот. Он регулирует определенным образом работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы, и поэтому чаще всего ему отдается такой позитивной характеристикой ему дается. Но вместе с тем, самые главные нюансы и сложности обсуждения – это длительность дневного сна. Дело в том, что специалисты, занимающиеся этой проблемой, даже выявили, что идеальным дневным сном является сон, такие среднестатистические цифры, 26 минут, но в среднем говорят до 30 минут. Дело в том, что сон имеет разные фазы. И если человек спит, меньше 30 минут, то, как правило, у него не происходит расслабление, восстановление и его функций. А во время сна до 30 минут после обеда, на самом деле у человека происходят как раз вот те очень важные фазы, которые позволяют ему восстановиться и не перейти ту грань, после которой сон несет даже такой, знаете, расслабляющий негативный эффект. Многие ведь помнят, что на самом деле по-разному чувствуют себя после сна. Короткая передышка, короткий сон, бодрый человек дальше работает. Чуть переспал, час, тире там полтора, и он встает разбитый, ему нужно очень много времени для того, чтобы войти в режим. Это все совершенно четко соответствует ситуации смены фаз сна. Смены фаз сна как таковой. Если человек спит, допустим, больше 30 минут, там, до полутора часов, то он попадает в фазу сна, которая требует восстановления. И тогда уже надо спать до 2 часов, на самом деле. Но опять же, если человек спит до 2 часов, то в этой ситуации у него происходит неправильное перераспределение очень важного гормона, регулирующего сон, мелатонина. И его не хватает на ночь, и человек ночью будет на самом деле иметь недостаточное количество глубокого сна. Поэтому очень важно здесь следить за временем. Идеальное время 26-30 минут. Вот. И идеальное, конечно же, это еще условие. Спать сидя – это плохой вариант. Спать в неудобном компоненте – это плохой вариант. То есть в идеале спать нужно горизонтально для того, чтобы нормально была динамика спинномозговой жидкости, которая омывает головной мозг и участвует вот в обмене и выведении веществ в процессе жизнедеятельности головного мозга как такового. Поэтому здесь есть несколько хитростей. Некоторые рекомендуют такую парадоксальную вещь, как выпить перед сном кофе. То есть оно как раз сработает через полчаса, и вот человек проснется через полчаса. Может быть, значит, другие компоненты, там, мягкий будильник или другие процессы самоорганизации в рамках дневного сна. Вот. Поэтому, если говорить коротко, то дневной сон очень полезен, но важно соблюдать регламент по времени, когда не происходит перераспределение неправильной фаз сна, когда человек встает, в общем, дезориентированным, слабым, и требуется время для включения в производственный процесс как таковой. Короткий сон, он является полезным. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Серова от Надежды Ивановны. Интересный вопрос. Почему в холодной воде щиплет ноги?
Уважаемая Надежда Ивановна, уважаемые радиослушатели, здесь может быть несколько на самом деле ситуаций. Первая ситуация, нужно обратить внимание на состояние кожи. Если кожа нездоровая, сухая, потрескавшаяся, то это может быть реакция кожи. То есть это очень такой важный симптом. Обратить внимание на кожу, применять кремы, лосьоны, увлажняющие, да, то есть восстановить, в общем, здоровье кожи. Но это может быть и нормальная реакция, когда у человека таким образом проявляется работа рецепторов, да, это такие болевые рецепторы по-разному реагируют, не обязательно это боль. А может быть и реакция в виде ощущения, что щиплет, колет, да, как таковые. На холодную воду, если она избыточна, неизбежно реагируют и сосудистые, и нервные реакции, рецепторы кожи, подкожной клетчатки, потому что происходит изменение тонуса сосудов. Как вы сами помните, знаете, видели это, кожа бледнеет, да, потому что сосуды резко сужаются, кровоснабжение изменяется у человека. Вот, и это такая естественная реакция. Ну, в некоторых ситуациях, на самом деле, надо обратить на это внимание, есть состояние, симптомы, говорящие о болезненных состояниях. Если у человека при даже незначительном контакте с холодом происходит, допустим, долгое и длительное малокровие органа, да, то есть сохраняется длительно бледная кожа, или вообще это происходит достаточно серьезным болевым ощущением, это могут быть симптомы, конечно же, уже нарушения сосудов. Атеросклероз или сосудистые заболевания ревматологического характера, есть такие симптомы, как симптом мертвого пальца или другие состояния, то здесь, если это симптомы яркие, болезненные и при минимальных колебаниях происходит, это повод для того, чтобы провести исследование сосудистой системы, в том числе обследоваться у врача. Но в таких ситуациях, не тяжелых, это может быть и совершенно нормальная реакция. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И второй вопрос Надежды Ивановны. Почему постоянно сохраняется низкое нижнее давление?
Уважаемая Надежда Ивановна, уважаемые радиослушатели, очень важно обратить внимание на так называемые критерии гипотензии. Дело в том, что сниженным давлением или гипотензией считается у людей в возрасте до 25 лет давление меньше 160. Меньше 160. Иногда люди говорят, вот у меня низкое давление, допустим, ему лет 20, у него 65 на 105. Нет, не низкое, это вариант нормального давления. У людей более старшего возраста все-таки гипотензия считается давление меньше 105 на 65. То есть если эти цифры есть меньше, да, тогда это действительно низкое давление. Если нет, то, в общем, о низком давлении не говорится. Это такие варианты нормы на самом деле. Основными причинами низкого артериального давления могут быть, ну, во-первых, это могут быть вариант нормы. Есть определенные такие особенности конституции. Человек рождается с предрасположенностью к низкому давлению. Это так называемая нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу. Человек с молодых лет, в молодом возрасте отмечал вот это низкое давление, контролировал это. Вот, ну и оно вот так вот сохраняется само по себе. Это определенная наследственность. Такому человеку, безусловно, очень важным является изменение образа жизни, и больше, чем другим, может быть, уделять внимание физической активности, профилактике стресса, другим каким-то компонентам питания. Ну, в общем, он с этим низким давлением так вот на самом деле по жизни и, в общем, живет и здравствует. Это никак серьезным образом не влияет на прогноз его жизни. Ну, с возрастом, если у человека было нормальное давление, а потом появилось низкое давление, здесь, безусловно, врач проводит расследование на предмет, а насколько это связано с сердечным выбросом. Делает УЗИ сердца, смотрит фракцию выброса. Нет ли признаков сердечной недостаточности. Исследует анализ крови на предмет анемии. Если у человека низкий гемоглобин, это может быть фактор, способствующий низкому давлению. То есть исключается заболевание крови. Проверяется гормональная система. У людей с низкой функцией щитовидной железы давление, как правило, ниже, чем у людей в норме. И, безусловно, очень важным является еще и компонент внимательного рассмотрения воздействия на давление тех или иных лекарственных препаратов. Если человек, скажем, страдал гипертонической болезнью, ему подобрали лекарственные препараты, давление снизилось, но с какого-то периода времени оно стало даже еще ниже нормальных значений. Это повод для того, чтобы откорректировать дозу лекарственных препаратов, которые у человека вот влияют на давление. То есть здесь, как правило, идет речь о снижении дозы, но это только по согласованию, безусловно, врача. И еще один компонент, который сильно влияет на тонус сосудов, конечно же, это состояние нервной системы. Если человек находится в состоянии хронического стресса, психологических перегрузок, умственного переутомления, негативного эмоционального фона, то есть постоянно находится в таких негативных эмоциях, обида, тревога, чувство вины, тяжелый окружающий эмоциональный фон у человека, то здесь, безусловно, без решения вопросов по лечению стресса трудно разобраться. В общем, если говорить в качестве короткого вывода, низкое давление может быть вариантом нормы у человека, если это наблюдается с молодости и не вызывает каких-то ярких симптомов. Это могут быть проявления, ну, по второй, по частоте встречаемости, так называемых состояний психоэмоциональной нагрузок, перегрузок и ненормального психологического здоровья. И третий компонент – это болезненные состояния, связанные с нарушением работы сердца, сердечная недостаточность, изменением объема крови, заболеванием крови, да, и прием лекарственных препаратов. То есть в каждом конкретном случае нужно собирать историю жизни, историю заболевания, после чего началось, как проявляется. Здесь это, безусловно, совместно с врачом решается вопрос. Ну и в зависимости от этого и стратегия распределяется. Если это вариант нормы с молодости, то образ жизни. Если это ситуация стрессовые последствия, то это работа с психотерапевтом, прием лекарственных препаратов, успокаивающих нервную систему. Если это вследствие заболевания, то лечится заболевание, сердечная недостаточность, заболевание крови, эндокринные расстройства. Вот такая стратегия.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас три вопроса от Юрия Сергеевича. Первый вопрос из Куш от Юрия Сергеевича. Иногда в голове появляются шумы и через некоторое время прекращаются. С чем это связано?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, здесь не обидите, но попытаемся так компактно ответить на эти вопросы. Шум в ушах, безусловно, нужно делить на субъективный и объективный. Субъективный – это когда человек только самого слышит, и чуть люди окружающие его не воспринимают. Вот объективный, когда и человек, и окружающий слышат шум в ушах. Периодический или постоянный, то есть он возникает периодически с перерывами, или постоянный с точки зрения того, что он вот никуда не проходит. Односторонний, двухсторонний, то есть может быть с одной стороны, с одного уха слышит, а с другой стороны. Вот. На самом деле это состояние, которое встречается, к сожалению, очень часто, механизм развития его до конца не изучен. Его проявление зависит от многих факторов. В первую очередь, это нарушение работы слуховой системы и фоновая активность отдельных нейронов головного мозга. То есть здесь вот такая связка от наружного уха до коры головного мозга, требующая активной работы и специалиста, лор-врача, сурдолога, который занимается слухом, и неврологом. Поэтому это не очень простая проблема. Но, к счастью, чаще всего эта проблема носит такой неорганический характер, без повреждения головного мозга и требует работы с точки зрения психотерапевта, с точки зрения изменения образа жизни человека как такового. Потому что очень часто шум в ушах сам по себе приводит к тревожным расстройствам, к паническим атакам. Это очень сильно беспокоит человека. Но беда в том, что и тревожно-депрессивные расстройства сами очень часто приводят вот к симптому шума в ушах. И человек иногда попадает в порочный круг. Это самые частые проблемы как таковые. Из болезней, которые могут способствовать развитию этого заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь мигрень. Как поступить? Пройти обследование. Анализ крови, мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия, анализы кала. Пройти консультацию врача, если у человека это систематически беспокоит его. Это очень важно, профосмотр пройти это состояние. Исключить заболевания, которые требуют каких-то дополнительных серьезных вмешательств. Но это очень маленькая группа заболеваний. Чаще всего это болезни, так называемые, все-таки вот на фоне изменения функций нейронов, изменения функций слухового аппарата как такового. И в дальнейшем это стратегия по аспектам консервативной терапии и, безусловно, профилактическим мерам, изменяющим образ жизни. Первое – это, безусловно, меры, направленные на слуховую гигиену, профилактика, здоровый образ жизни. Это исключить интенсивные воздействия шума. С другой стороны, сейчас есть очень интересное направление, когда человеку предлагают в условиях, когда просто нет никаких звуковых воздействий, применять с точки зрения лечения и так называемые мягкие шумы. То есть включаются на проигрывателях, на электронных носителях, допустим, шум дождя. Да, это успокаивает слух, восстанавливает работу нервной системы как таковой. То есть здесь гигиена, очень интересное развитие звуковых сигналов идет. Здоровый жизни имеет колоссальное значение. Спорт, отказ от вредных привычек, безусловно, лечение всех хронических заболеваний, которые могут лежать в основе или способствовать развитию заболеваний. Заболевания уха, заболевания горла, носа, заболевания сердечно-сосудистых систем, диабет и эндокринных расстройств. Очень важно посмотреть на лекарственные препараты, которые принимает человек, потому что есть ряд медикаментов, в инструкции это написано, могут влиять на вестибулярный аппарат как таковой. Сон, о котором мы говорили, имеет колоссальное значение для человека. А в остальном это только специализированные методы совместно со специалистом, который занимается этой проблемой. Это невролог и лор-врач. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос. У человека бывает иногда низкое артериальное давление, иногда высокое. С чем связан гипертонический криз и каковы его причины?
Уважаемый Юрий Сергеевич, если позволите, то вот про низкое артериальное давление я, ваше внимание, и уважаемые радиослушатели, ваше внимание, конечно же, переключу на то, что мы сказали, на очень большое количество причин, которые связаны с низким давлением. Это и конституционная особенность, когда человек родился таким, это и стрессовые ситуации, это и ряд состояний заболеваний, которые мы перечислили. Что касается гипертонического криза, это резкое повышение артериального давления у человека, сопровождающееся симптомами. Это очень важно понимать. Если у человека появились те или иные симптомы, головная боль, мелькание мушек перед глазами, боли за грудиной, чувство нехватки воздуха, он померил давление, у него повышенное давление, это гипертонический криз. Гипертонический криз – это всегда риск осложнений. Инсульта, инфаркта, других каких-то катастроф. Поэтому гипертонический криз требует, безусловно, внимания и помощи. Основные причины, которые приводят к гипертоническому кризу, самое частое, конечно же, это стресс. Человек во время волнения и переживаний и так в норме имеет повышение давления. А если у него еще дисбаланс регуляции факторов, регулирующих давление, то это как раз приводит вот к такой резкой вспышке. Второе – это тяжелая физическая перегрузка. Третье – это употребление в большом количестве соли. То есть такой накопительный эффект. Человек вот кушает соль, не обращает внимания. Вот на определенном этапе накопилось это все и переросло в такой водно-солевой гипертонический криз как таковой. Вот. Но вот основные причины, из которых в редких ситуациях может быть что-то другое. Вот. Но самое главное, что мы с вами помним, гипертонический криз – это неотложное состояние. Это медицинская помощь должна быть. Вот люди, страдающие гипертонической болезнью, должны помнить, что у них должны быть в аптечке обязательно препараты от гипертонического криза. Да? То есть такие, как каптоприм для неотложной помощи, или ряд других, которые врач прописывает и каждый раз проговаривает в этой ситуации. Для того, чтобы не было гипертонического криза, очень важно соблюдать режим труда, соблюдать психологическую гигиену, то есть попытаться не допускать себя до эмоциональных каких-то вот резких всплесков, работать над своими психологическими проблемами, и обратить внимание на питание. Соль, вред и очень большой провокатор криза. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос. В каких случаях используют нашатырный спирт?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, с точки зрения медицинской инструкции, это основополагающий документ, который регламентирует вообще любое назначение препарата. Все с вами знаем, что лекарства, когда выписывают, обязательно мы смотрим инструкцию, и там написано показания, противопоказания. Я хотел бы напомнить вам, что нашатырный спирт имеет раздражающее и отвлекающее значение. Это, в общем, при дыхании он рефлекторно оказывает возбуждающее влияние на дыхательный центр. Он действует через нервные окончания верхних дыхательных путей. Есть такое окончание тройничного нерва. При наружном применении он еще оказывает и противомикробное действие, хорошо очищает кожу. Поэтому показания у него два. Ингаляционное применение это в качестве средства скорой помощи для возбуждения дыхания и выведения человека из обморочного состояния, то есть когда у него сознание теряется. А наружно в качестве средства дезинфицирующего, скажем, для мытья рук, да, в хирургической практике или в домашних условиях, вполне может применяться для обеззараживания. То, что очень важно, опять же, в аспекте борьбы с вирусными кишечными инфекциями, о которых мы говорили выше. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Буквально минута на завершающее слово.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, позвольте мне еще раз напомнить об основных проблемах, которые сейчас стоят перед нами достаточно остро. Это, к сожалению, такой сложный пейзаж вирусных респираторных инфекций, грипп, парагрипп, коронавирусная инфекция. Меры профилактики все мы с вами хорошо помним. Маска, ношение рук, социальная дистанция. И спасибо нашим уважаемым радиослушателям за вопрос по ротавирусной инфекции. Это еще одна беда, которая осенью и зимой нас подстерегает. И здесь как раз гигиенические меры и внимание за собственным здоровьем, здоровьем окружающих имеет очень большое значение. Берегите себя, конечно же, в рамках гололеда, который, к сожалению, из дня в день остается крайне опасным для нас из-за таких температурных и погодных колебаний. Не болейте. берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.